Грубо сколоченный помост венчало трехметровое бревно, обложенное со всех сторон вязанками хвороста. В них примерно по колено стоял бедный дядя Эдик, прикрученный цепями с кляпом во рту, но вроде бы бодро сверкающий глазами. «Вот руку на отсечение даю». Этот нахал и близко не собирался возноситься на небеса в виде серого пепла. Он просто занял самое выигрышное место в партере и со спокойной душой ждет начала спектакля. Осталось дождаться выхода всех персонажей на сцену, третьего звонка и, широко улыбаясь, наслаждаться динамично развивающимся сюжетом. «Ладно, поганка ты, бледнолицая, мы выходим. В смысле, я выхожу. Всем привет. Ничего, что я без приглашения к вашему огоньку. Хотя чего это, собственно, я переживаю? Это же мой замок. Пропустите, пожалуйста. Второй раз я, пожалуйста, уже не говорю, просто бью в рыло. Спасибо за понимание. Не стойте за спиной, у меня нервы». Я все-таки был вынужден пнуть двоих особо храбрых или чрезмерно глупых. «А что мы тут, кстати, поджигаем? Барбекю, шашлык, курица-гриль? Или все это ради коллективного танца на углях в сумерки по болгарским народным традициям?» Меня никто не задерживал, поскольку я нес полную хрень, и брутальные парни с выбритой танзурой просто не понимали, как себя вести. Если б я схватился за меч, орал на них, требовал убраться вон, материл святую инквизицию и вел себя, как положено, бурому феодалу, меня бы уже убили. А так я почти беспрепятственно протолкался к связанному Эду, спрыгнул на помост, собственноручно проверил его цепи, даже не попытавшись выдернуть у него кляп, и приветливо помахал рукой появившемуся в окне гостевой башни отцу Горио.
«Вы? Лорд Белхорст?»
«Последние 45 лет, да», — честно ответил я, не скрывая свой возраст. Хотя, если совсем уж цепляться к словам и цифрам, то лордство и звериную фамилию мне даровали при устройстве сюда на работу эдак лет 20 тому назад. Извините, отвлекся. Но и отец Горио тоже никак не мог решить, с чего начать. Он мялся, шлепал губами, чесался то под мышкой, то под коленом, то за ухом, и как-то очень явно не находил нужных слов. Ибо одно дело — захватить чужой замок в отсутствие его хозяина, и совсем другое — смотреть в глаза этому хозяину, который как раз-таки ждет разумных объяснений.
«Вы вернулись», — наконец решился он.
«Да».
«Могу я уточнить, зачем?»
«Не понял». Отец Горио, видимо, тоже как-то сообразил, что перемудрил с вежливостью и самой постановкой вопроса. Его подручные поплотнее сгрудились вокруг меня, подтянулись даже те, кто шарился по сараям и подсобным помещениям.
«Лорд Белхорст, вы арестованы»,
— определился глава банды инквизиторов, принимая наполеоновскую позу. «Блин», — не приминул удивиться я, старательно играя роль простодушнейшего наивника розовоцветного. «Да за какие же грехи на нас такие напасти, о-хо-хо-шуньки!»
«Ваш замок погряз во грехе и ереси. Вы предоставляете убежище беглым крестьянам, насильно переселяя их на свои земли. Служите мессу не истинному богу, а сатане. Еще у вас очень невоспитанная дочь».
«Это мое больное место», — признал я.
«Кстати, где она?»
«Думаю, у себя. Хельга смущается при виде стольких мужчин сразу.
«Это монахи!» — прикрикнул отец Горио. «Дети церкви, слуги инквизиции, их не нужно бояться, но должно принимать с кротостью и смирением». «Видимо, он был недостаточно кроток», — я кивком головы указал на привязанного к столбу Эда.
«Он разочаровал меня», — брезгливо поморщился отец Горио. «Возможно, нам бы стоило сжечь вас вместе».
«Эй, мы так не договаривались!»
За его спиной раздался возмущенный голос леди Мелиссы.
«Замок ваш, но Белхорстик мой! Ты поклялся на Святом Писании!»
«Заткнись, дочь моя!» Не оборачиваясь, бросил старый интриган.
«А вы поджигайте, поджигайте, дети мои!» Кто-то из ближних монахов пощелкал огнивом и быстро запалил факел из промасленных тряпок. «Не стоит этого делать», — попытался честно предупредить я. Монах не послушался, и следующий шаг сделал уже с арбалетной стрелой в груди. Выпучив глаза, он сначала упал на колени, а потом завалился на бок.
«Это кто? Это как?»
Отец Горио быстро отпрянул от окна, но не перестал командовать.
«Лорд Белхорст, прекратите ваши глупые шуточки! Вам не по силам бросить вызов самой церкви! Вас не поддержат даже ваши люди!»
«Да неужели?» Изо всех сил, пытаясь изобразить испуг вкупе с озарением, сплеснул руками я.
«Воистину, ибо они все сидят в...»
Глава инквизиции осторожно высунулся и явственно вздрогнул. Сверху, из комнаты леди Мелиссы, ему было отлично видно, как мои парни, уже вооруженные и решительные, быстро занимали все ключевые посты. Монахи во внутреннем дворе даже не успели осознать, что, по сути, уже находятся в окружении.
«К оружию, дети церкви!»
Я слишком поздно услышал шорох сзади. Но чешский вампир был наготове, вынырнув словно из-под земли и на лету перехватывая брошенный мне в спину боевой топор.
«Есм глад!» — прорычал Вацлав, демонстративно сунул край лезвия топора в рот и, закусив, согнул его, как кусок смаженного сыра.
Монахи дрогнули, но не отступили.
«Ополчите храбростью сердца свои и бейтесь бесстрашно, ибо вы исполняете волю инквизиции, а значит, волю Бога. Короче, убейте его и бумс!»
Последние слова отца Горио утонули в медном звоне большой ванны леди Мелиссы, которую она с недюжинной для старушки силой надела ему на голову. Следом прозвучало теплое пожелание свернуть тебе шею, импотент напыщенный, и пинок в спину. Как там инквизитор ухитрился выжить после такого падения? Лично для меня загадка века. Хряпнуться с почти 10-метровой высоты, придавить аж 6 монахов и отделаться только синяками. Нет, если Бог все-таки есть, то это точно на его совести.
«Па, мы же просили, чтоб без нас не начинали».
Внутренний двор замер. То есть, если после приказа своего командира монахи-воины массой, без лишних вопросов, взялись за железо, не отвлекаясь даже на падение отца Горио, то на слова моей дочери они обернулись все. И мои люди тоже. В смысле, обернулись, вытаращились и замерли с раскрытыми ртами.
«Чего?»
Краснее, как украинская морковка, протянула Хельга, пытаясь хоть кое-как одернуть коротенькую кольчугу.
Ты сам сказал, чтобы мы надели те доспехи. Ну, не платье же, а джинсы остались дома».
«Милая, прикройся хоть чем-нибудь», — хрипло прокашлялся я. «Мэтью, не стой столбом, дай миледи Хельге, ну, вон то наше знамя».
«А может, лучше сразу два знамени?» — предложил Седрик, показываясь на башне, потому что теперь и черноволосая Дампир стала рядом с моей девочкой.
«Да, я просил их надеть доспехи. Да, эти латы ковались на детей, но я же не мог предположить, что кираса плюс кольчуга — это едва прикрыть, как оно по-латыни. Пу! Короче, на две ладони выше колена». Красная краска постепенно залила щеки всех присутствующих. Но, может, кроме Даны и Хельги, они, почувствовав свою власть над мужчинами, наоборот, вздернули носики и пристукнули каблучками. Тот факт, что боевые монахи разом превратились в аморфно влюбленную массу, целиком и полностью пишется насчет наших красавиц. Мрачная толстая кухарка деловито прошла по рядам противника, нагло отбирая из их безвольных рук мечи и секиры. С ней тоже никто не спорил. Но, думаю, по другой причине. «Кто там хотел сжечь моего дядю?» В ответ гробовое молчание и плохо скрываемые вздохи восхищения. «Значит так. Слушаем все. Я забираю его себе. Кто против, подходит поближе и получает столбом по башке». Самое трогательное, что она не шутила. Хельга быстро прошла к эшафоту, влезла на помост, без натуги вырвала столб с привязанным к нему Эдом и покачала в руках. Обалдел даже рыжий вампир. Видимо, у себя в тихой Чехии он такого тоже не видел. «Царица небесная!» Хором перекрестились монахи, бухаясь на колени. Если в них было больше от воинов, чем от смиренных служителей церкви, то такая демонстрация силы не могла не вызвать уважения. «Как видите, мы победили практически бескровно». «Ну, почти. Десяток разбитых носов не считаются». «Вацлав?» — попросил я. Он сразу все понял и быстро освободил нашего ретивого бога. Как мне показалось, вынуть кляп было несколько преждевременным решением.
«Ах вы, дети мочекаменной болезни! Ах вы, собаки беззубые, коты обрезанные, боровы вонючие, петухи бесхвостые, лемминги мокрозатые! Да как вы только рискнули сюда сунуться!»
«Насчет петухов? Это вы зря», — попытался усовестить его кто-то из монахов. «Мы, конечно, инквизиторы те еще, но не до такой степени. Нас петушатине не упрекнет с помоста рыбкой». Кинулся душить самого умного. Вацлав бросился ловить Эда. Хельга и Дана заспорили, что такого неприличного в невинном слове «петух», а я пожалел о том, что не догадался подержать бывшего бога связанным хотя бы до вечера. Однако чего уж теперь?
«Сир!»
Что-то в голосе старого крестоносца заставило меня напрячься. Быстро отдав приказ обезоружить монахов и загнать в те же подвалы, я вскарабкался на стену. По дороге к нашему замку, взмыленный и пошатывающийся неровными рывками, бежал белый карлик. «Открыть ворота!» Не задумываясь, приказал я. «Да, пользуясь случаем, отца Горио вышвырните вон, желательно спинками». На то, как наша толстая кухарка лично выкидывала за ворота оборзевшего инквизитора, с воодушевлением смотрели все, даже те же монахи, Отец Корио взлетел метра на три вверх, а немягкую посадку совершил вообще в шагах в 15. То ли он такой легкий, то ли колено у нашей кухарки такое тяжелое. Вот и гадай, кому интересно. После бурных оваций, посвященных нашей кухонной валькирии, двое наемников поставили пред мои грозные очи едва дышащего белого карлика с фирменным испанским именем. Пока девочки отмывали Эда и, подпрыгивая, делились впечатлениями, мы с подоспевшим Седриком слушали сбивчивые речи перебежчика.
«Я не могу ему больше служить, он псих. Причем псих конченый. Он на своих бросается. Нет, когда хозяин бьет слугу, это нормально. Кто бы спорил, его право. В этом даже есть свое удовольствие. Но не убивать же. Сломанную челюсть я еще как-то переживу. Кости у нас срастаются быстро. А вот служить ему живым мертвецом... Увольтесь!»
«Сир, можно я дам ему по шее?» «За что?» «Он намекает, что ты ничего не сказал по существу», — напомнил я карлику. «Прости, но твоя судьба здесь мало кого волнует».
«Суровый быт, северные нравы, непробиваемые сердца»,
— вздохнул Десигуаль, вытягивая шею и косясь на голые ноги дампир.
«Понимаю, сам такой. Ладно, если по-честному я пришел у вас прятаться, если хозяин вбил себе в голову перевести меня в ряды мертвяков, он это сделает. Я не хочу жить мертвецом».
«Опять-таки, при чем тут лорд Белхорст?» — нажал Седрик.
«Некромант идет на вас. Всей армией!»
Мы переглянулись. Спрашивать, почему именно к нам такие придирки, не хотелось, ибо глупые вопросы периодически раздражают. Некроманту стало скучно сидеть в своей пещере, в которой мы уже дважды наводили шороху, и он решил наведаться с ответным визитом. Что ж, все предсказуемо. Это был лишь вопрос времени. «Когда?»
«На рассвете»,
— кивнул Цверк.
«И он умеет открывать грани, уж поверьте. Пусть не так хорошо, как ваш бывший бог или миледи Хельга, но по двое-трое мертвяки протиснутся. Вы, конечно, можете захлопывать проходы, но если он откроет их несколько, и не только для своей армии...»
«Все ясно. Этот негодяй хочет массированно вскрыть грани, и тогда вся нечисть Закордонья радостно хлынет на наши земли. Нет, на кость они, естественно, не пойдут. Просто кинутся по деревням, и что они натворят там, описывать не хочется. Седрик, разошли людей по округе. Пусть крестьяне уходят под защиту замковых стен. Карлика...
«Тюрьму?»
— с надеждой вскинулся Десигуаль.
«Надеюсь, мою уютную камеру еще не заняли».
«Иди», — согласился я, борясь с искушением все-таки выгнать этого двуличного типа за ворота. «Дорогу знаешь. Правда, в подвалах сейчас полно монахов-инквизиторов, но, думаю, на одного Цверга как-нибудь потесняться». Карлик счастливо чмокнул мой сапог, прежде чем я понял, что он, собственно, делает, и пулей метнулся в свое бывшее узилище. Я же вежливо попросил Хельгу с Даной все-таки переодеться, поманил Вацлава и Эда и отвел их в сторону для приватного разговора. Чешский вампир слушал внимательно. Эмоциональный северный бог перебивал и лез с глупостями.
«Ну, ясно, ясно. Опять ты все усложняешь. Да отобьемся мы в первый раз, что ли. А знаешь, меня так торопливо еще ни разу не сжигали. Мир мельчает. Даже святая инквизиция уже не та.
Эд, Положение серьезное. У нас мало людей. Слишком многих потеряли за последние дни.
Так я и говорю. Никакой торжественности, приличествующей достойному акту аутодафе. Раньше хоть были публичные суды, пытки, дача показаний на дыбе, толпа людей, орущих смерть ему, в огонь еретика. Где сейчас все это, а?
Ты можешь хоть на полчаса забыть
о том, что полчаса назад меня чуть не сожгли и со мной стали спорить об этичности моего же поведения?
Ужаснулся Эд. Я зарычал сквозь зубы, и рыжий Вацлав тут же встал между нами.
«Не-не-не, зитра рано, Валка, что будем делать?»
Мы попрожигали друг друга злобными взглядами и вернулись к теме. Собственно, обсуждать рабочие моменты смысла не было. Мы не раз сидели в осаде, и каждый в замке от Седрика до последней служанки знал свою задачу. Опыт укрытия в кости жителей наших деревень – тоже имелся, и немалый. Крестьяне, как правило, приходят со своим запасом и ведут себя тихо, так что с этой стороны проблем не ожидалось. Реальная сложность была всего одна — вода. Как вы помните, этот белый гад надул нам в колодец, и боюсь, что вода в нем еще недостаточно очистилась. Все эти дни наши ходили за водой к ближайшим ключам, собрав приличный запас заранее. Но если в замке разместится больше 300 людей, то можно смело гарантировать, что драка за воду будет уже к вечеру. «У нас слишком мало времени», — печально констатировал я. «Если карлик не соврал и завтра утром некромант откроет проходы, то объединенная армия нечисти попросту сметет нас».
«Прочь?»
— спросил Вацлав. «Почему?» «Да потому что мертвяки просто навалят себя же к стенам, а другие также спокойно пройдут по их телам и сыплются к нам, а дальше мы будем элементарно задавлены грубой массой. Те, кто попытается уйти из замка, станут легкой добычей, жирующей на округе нечисти, великанов, шилохвостов, троллей, драконов, волков и прочих милых созданий. О том, что будет, если в проход решит заглянуть снежная слепота, даже думать не хочется, чтоб не сойти с ума.
«Если бы был жив твой капитан, он бы, возможно, прислал помощь других участков», — вздохнул Эд. «Хотя, если он и есть этот некро...»
«Не!» — твердо рубанул ладонью рыжий вампир.
«Пан капитан с добрый муж, не злодий, не пахотал». «Пахотель?»
— не понял Эд. И мне пришлось пояснять, что это слово обозначает не пахарь, а преступник. В славянских языках не все совпадает так уж однозначно. Я уже и сам не знаю, чему верить. Ясно одно. Помощи не будет ни с одной стороны. Нам придется остановить врага своими силами и здесь. Вацлав, пожалуйста, уведи мою дочь с Даной. Они не должны здесь находиться. Чех кивнул, хотя задача была не из простых. Уговорить Хельгу оставить папу и дядю в осажденном замке, а самой сидеть дома на кухне, листать журналы и подравнивать ногти пилочкой. Лично я не хотел бы быть на месте того, кто ей это предложит.
Ты хоть сам понимаешь, на что подписал иностранца?
Тихо спросил Эд, когда Вацлав отправился уговаривать Хельгу. Да. Это очередная подлость с моей стороны, но он терпелив и добр. Если сумеет подойти правильно, она послушается. Если не сумеет, мы будем отскребать его от стены. В любом случае, я выбрал того, кем не жалко пожертвовать.
Врешь!
Вру, не стал спорить я. Жертвовать чужими жизнями я так и не научился.
Лорд Белхорст! Не соблаговолили бы вы подняться ко мне наверх?»
Громогласно раздалось из гостевой башни. «Леди Мелисса!» С трудом удерживая рвущееся с языка ругательство, скривился я. «К сожалению, мы сейчас немного заняты. Нам нужно подготовиться к героической смерти, понимаете ли?»
«Чушь!»
— сурово отрезала бодрая старушка, рискованно свешиваясь из окна.
«Я все слышала! Мне довольно написать пару писем, и объединенное войско баронов будет здесь завтра к обеду. Уж в такой-то мелочи мои казаны мне не откажут!»
«А что?»
«Вариант!»
— радостно уцепился за эту идею неугомонный северный бог.
«Милая леди, сотворите же это чудо! Спасите замок Кости и его обитателей, а я лично буду поверенным ваших чувств к объекту вашего вожделения!»
«Чушь и бред!»
— столь же уверенно обозначила свою позицию эта Грымза.
«Мне не нужны никакие поверенные! Пусть лорд Белхорст собственноручно подпишет договор, по которому обязуется жениться на мне!»
«Ну, в принципе...» Я с первой минуты неконструктивного диалога понимал, к чему она ведет. Сюрпризов не было. Бабулька заранее выбрала себе главный приз и перла к нему с упорством нацистской подводной лодки. Переубедить ее сменить курс и цель попросту нереально, да и чревато. Но я не хочу и не...
«Он согласен!»
Не дожидаясь моего согласия, объявил Эд, прикрывая мне рот ладонью.
«Пусть подтвердит!»
«О, леди Мелисса! Он онемел от счастья, вы же видите! Поверьте мне, мой друг только о вас и говорит все свободное время, чувственно, страстно, с придыханием. Короче, пишите письма!»
«Хорошо!»
— чопорно кивнула она.
«А вы приготовьте наш брачный договор и имейте в виду, я перечту его внимательнейшим образом».
«Разумеется, о будущая госпожа нашего замка, сию же минуту, ой!»
Не в силах больше терпеть этот пошлый балаган, я укусил Эда за палец.
«Ты чего? Можно подумать, я тут для себя стараюсь!»
По-детски обиделся он.
«Больно же!»
«Ты только что продал меня старухе».
«Ну, извини, меня она не захотела. А тебе что, так трудно чуточку пожертвовать собой ради общего блага? Да ты просто зануда и эгоист!»
Я сгреб его за грудки, но в этот момент на нас очень неудачно упал вылетевший из другого окна чех Вацлав.
«Проминте, камрады!»
Мы все трое кое-как встали на ноги. Ответ Хельги на мою робкую попытку сплавить ее домой получился очень красноречивым. Второй раз к ней можно было бы посылать только отпетого самоубийцу. Ладно. В конце концов, я привык, что все приходится делать самому. Я поднимусь к Хельге. А вы...
«Займитесь уже чем-нибудь полезным. У нас война на носу».
Бывший бог и пивной вампир дружно кивнули, а я пошел сдаваться своей скромной дочери, не имея особо четкого представления, что скажу, но зато прекрасно осознавая бесперспективность самой затеи. Дана и Хельга уже успели снять доспехи и вновь нарядиться в длинное средневековое платье со шнуровкой. Дампир что-то разглядывала, стоя у окна, высоко задирая голову, словно выискивая кого-то на далеком горизонте. Думаю, Хельга сразу все поняла по моему лицу.
«Пап, чтоб ты знал, никуда я не пойду!»
«Я люблю тебя, лапка!» Я обнял ее за плечи, прижав к груди.
«И я тебя!»
— всхлипнула она. «Никому не говори, вдруг все узнают».
«Никому!»
Не скрывая слез, подтвердила Хельга.
«Не прогоняй меня, пожалуйста».
«Я не прогоняю. я прошу». Слова давались мне с трудом. «Ты уже совсем большая. Лет через 5-6 у тебя будут свои дети, и ты меня поймешь. Я никогда не смогу себе простить, если...»
«А если с тобой что-то случится, я смогу?»
«Помнишь, мы говорили о сроке?» Я заглянул Хельге в глаза, ладонью обтирая с ее щеки слезы. «Так вот, когда тебе стукнет 18, ты войдешь в силу. Ну, в тебе проявятся такие качества и способности, о которых и задуматься страшно, не то что поверить. Это вроде обретения всемогущества».
«Да?»
— снова всхлипнула она.
«И нафига мне все это, если тебя уже не будет?»
«Я буду рядом. Всегда. Как твоя мама. И если после выбора ты предпочтешь остаться на ее стороне, то просто не забывай меня».
«Ну, папа!»
«Не ной!» — строго прикрикнул я. «Собирай вещи, переодевайся и марш домой. Если в школе карантин, то это еще не значит, что можно совсем забросить учебу. Вернусь, проверю».
«Вот только попробуй не вернуться!»
Резко вырвавшись, бросила моя дочь, приняла из рук дампир платочек, шумно высморкалась и насухо вытерла слезы моей охотничьей рубашкой.
«Когда тебя ждать?»
«Если дядя Эдик подкорректирует время, то через 1-1.5, если нет, то...» «До завтрашнего вечера все равно нет причин волноваться. Рядовая пограничная стычка». Она мне не поверила. «Да, согласен. Ложь была совсем уж какая-то детсадовская. Я не мог ничего гарантировать и не мог ей в этом признаться. Но самое худшее, что таинственный некромант втянул в конфликт куда большие силы, чем можно было бы предположить даже для очень незаурядного чернокнижника. Ответьте себе на вопрос. Откуда он брал столько мертвецов? Если ответите правильно, то поймете, почему мне пришлось бесстыже врать». Мы втроем спустились вниз, прошли по коридору и встали перед старой фреской. Я попытался обнять Хельгу на прощание, но она отстранилась, лишь хлопнувшись со мной ладонями. Дана погладила ее по спине и пропустила вперед.
«Она умная девочка и справится.
Поддержишь ее?»
«Она не ребенок», — пожала плечами дампир. «Тем более, что я остаюсь здесь. Не хочу пропустить такое веселье».
«Я не...»
Она подняла указательный палец к моим губам, нежно и уверенно предупредив. «А кроме того, мне уже далеко за 18. Ты мне не отец, не муж и даже еще не любовник. К тому же не забывай, у нас было заключено джентльменское соглашение. Ты обещал провести меня к граням, а я защищать твою дочь. Дома ей ничего не грозит, мои девочки ее прикроют. Теперь ты дай мне шанс разобраться с убийцей моих подруг».
«Если это капитан, то у тебя нет шансов».
«А у тебя?»
— тихо спросила она. Вместо ответа я ловко обхватил ее за плечи, прижав руки по бокам, и попытался затолкать во фреску. Главное — протолкнуть ее туда, а обратно через гобелен без меня, Эда и Хельги она ни почем не прорвется. Увы, попытка успехом не увенчалась, даже хуже. Пока мы в обнимку пыхтели у фрески, и я почти победил, из стены вдруг высунулась склокоченная голова моей дочери.
«Па, я хотела сказать, что дома все в порядке». «Упс, я не вовремя, да?»
Она буро покраснела.
«Вообще-то, если хотели побыть наедине, Могли бы просто сказать, а не врать мне тут про войну».
Хельга исчезла. Мы же уставились друг на дружку, как два нашкодивших первоклассника. Доигрались. Я первый убрал руки за спину.
«Твоя дочь, твои проблемы».
«И главное, за что? Мы же ничего не делали».
«Вот именно».
«Несправедливо. Я обнял ее».
«И не говори».
Она закинула руки мне на шею, и наш поцелуй был долгим и нежным. Так целуются перед казнью или накануне самого генерального, а потому безысходного сражения. Ну, и то, и другое вполне могло иметь место.
«Сир, вы не очень заняты».
«Седрик, пойди к черту».
«Прямо сейчас?»
— невозмутимо уточнил он. «Ладно, мы с миледи Даной... В общем...»
«Позволите мне сразу перейти к делу?»
Старый воин вновь спас положение. Дампир улыбнулась ему, ни капли не смущаясь и не размыкая объятий. Седрик кротко вздохнул, хитрец этакой, и быстро озвучил проблему. «Во-первых, начали прибывать бешенцы. Во-вторых, леди Мелисса написала родственникам, разумеется, тем, что умеет читать, и гонцы уже пустились в путь. А в-третьих, меня срочно желает видеть нервничающий сэр Эд для подписания типового брачного соглашения, составленного согласно действующего королевского законодательства и церковного устава». Выражение глаз Даны изменилось. В них блеснуло близкое предчувствие грозы. Ненавижу оправдываться. «Размещайте людей. Женщинам и детям отдайте все свободные помещения в замке. Проведите реестр продуктов. Отрядите мужчин за водой. Пусть наполнят все имеющиеся у нас емкости. Сэру Эду передайте, что я жду его на конюшне».
«Хотите проветрить мозги, сир?»
«Что-то в этом роде. Ни капли не обиделся я. Прикажи оседлать трех лошадей. Миледи Дана поедет с нами».
«Охрана?»
«Нет, мы ненадолго и недалеко». На самом деле мне действительно требовалось хоть как-то отвлечься и провести хотя бы полчаса в обществе любимой женщины и давнего друга. Хотя назвать ее любимой, наверное, слишком уж самонадеянно, а его другом не всегда соответствует истине. Друг он мне здесь, а дома, как говорится, с такими родственниками врагов не надо. Ладно, что-то меня клонит в сторону пустой болтовни. Лишнее это, особенно когда реальность требует не слов, а дел. Буквально 5 минут спустя 3 всадника тихо смылись из замка Кость. Центурион, Ребекка и тяжелый конь Седрика несли нас легкой рысью в сторону Русалочьего озера. Северный бог, то безумно хихикая, то впадая в театральную патетику, вслух декламировал мне тезисы матримониального содержания, одобренные к подписанию леди Мелиссой.
«Дает обещание всенепременно жениться, и никакие оправдания, кроме насильственной смерти, в расчет не принимаются. То есть, к примеру, самоубийство никак не прокатит. Только насильственная смерть, а? Сейчас еще найду, тебе понравится. В качестве свадебного подарка невеста символически вручает жениху руку и сердце, а жених невесте вполне реально передает права на владение замком Кость и всеми землями». «Не делай такое лицо. Я протестовал против символически, но тетка попалась ушлая и отдавать на самом деле ни руку, ни сердце не собиралась. Ты, кстати, в курсе, сколько раз она была замужем? Между прочим, двузначная цифра».
Я молчал. Центурион прядал ушами и тихо матерился на латыни сквозь зубы. Умничка Ребекка делала нужные гримаски и, соответственно, то поддакивала, то ужасалась.
«О, еще вспомнил! Что же касается интимных возжеланий, кое скромность девичья предпочтет предать умолчанию,
то жених сам возьмет на себя исполнение супружеского долга столько, сколько ему это будет угодно, но не менее 3 раз в день и не более 2 по церковным праздникам. Клянусь маленькими грудями Фрейи, это же комплимент! Ты только представь, каким сексуальным монстром она тебя считает, а главное, насколько невеста изголодалась по твоей мужской ласке.
Судя по скрипу зубов Даны, явственно слышимому и ни капли не скрываемому, угадать, какие мысли бродят в ее красивой головке, не составляло большого труда. Свадьбы не будет в связи со скоропостижной смертью невесты. Причем обстоятельства ее гибели, несомненно, окажутся настолько ужасны, что похоронят несчастную без отпевания и в закрытом гробу. А может, кстати, и без гроба, просто развеиванием пепла по ветру –